Вы говорите о том, что у Путина осталось денег на 1,5 года, но рынки реагируют раньше, и, соответственно, катастрофа, если я правильно понял ваши слова, должна произойти раньше. Когда она, по-вашему, может произойти?
Это предсказать невозможно, точно так же, как невозможно было предсказать, что банк Lehman Brothers взорвется в середине сентября 2008 года, потому что это то, что называется в теории Насима Талеба черными лебедями. Черный лебедь или несколько черных лебедей – это какие-то события, которые не просто трудно предсказать, а невозможно предсказать. И вот эти события могут быть катализаторами какого-то целого, то, что называется в электроэнергетике, верным отключением. Собственно говоря, это некий принцип домино, и мы сейчас точно не знаем, какая будет цепочка событий, которая вызовет вот это вот верное отключение, которое дальше будет на какие-то другие сектора и регионы дальше по принципу домино распространяться. Например, выйдет какой-нибудь условный Андрей Костин, глава условного ВТБ, и скажет, что условный ВТБ банкрот. Дальше большое количество таких же банков по размеру или более крупных, которые связаны с финансовой системой российской примерно так же, как были связаны американские и неамериканские инвестиционные банки с Lehman Brothers, начнут падать не на следующий день, а одновременно, потому что при взрывании такого большого финансового учреждения сразу же все прекращают иметь бизнес со всеми другими, потому что никто не знает, кто будет следующий, и никто не знает, у кого какие риски и потери в этот момент происходят. Падение российской банковской системы, в свою очередь, вызовет полнейший хаос в реальной экономике и, в общем-то, будет катализатором падения уже реальной экономики. И вот в этом случае у правительства России есть единственный способ, как начать пробовать спасать хотя бы несколько самых крупных банков, может быть, по той же самой схеме, по которой это делали США в 2008 году. Но проблема в том, что эмиссионный долларовый эмиссионный центр находится в Вашингтоне. И поэтому единственное, что можно в теории начать печатать, это рубли. Но при печатании рублей, например, для спасения какого-нибудь ВТБ, произойдет не какая-то плавная девальвация рубля, она произойдет лавинообразным образом. Экономика, она не может функционировать нормально при лавинообразных девальвациях. Все импортеры разоряются моментально. Наверное, вам известно, что совокупная долговая нагрузка всех российских компаний, мы сейчас говорим о совокупных корпоративных долгах, валютных, это цифра в полтриллиона долларов. И несколько кварталов финансовых убытков, и инвесторы начнут оценивать эти компании как кандидата на банкротство, потому что они не смогут содержать свои валютные долги. Этот сценарий может начаться с другой стороны. Он может начаться с какой-то критической массы банкротств в реальной экономике, но там одна компания обанкротилась, вторая, а потом еще 25 компаний обанкротились, крупных, допустим, и средних. Они, естественно, при банкротстве делают дефолты по своим долгам. Большое количество этих долгов лежит на книгах российских банков. Начинаются невозвраты этих кредитов, и тогда банковская сфера взрывается уже в причинно-следственной связи, которая начинается с реальной экономики.
Вы пишете о том, что правильно называют срок, что у Путина осталось денег на приблизительно 1,5 года. И опять же, по вашим словам, если я правильно понял, то вот этот взрыв должен произойти раньше. То есть получается, что этот взрыв произойдет все-таки раньше, чем через 1,5 года. Правильно я вас понимаю?
Ну да, рынок же, он не допускает дохождения каких-то показателей до нуля и только потом какой-то реакции. Рынок — это некий коллективный разум инвесторов, которые обрабатывают всю информацию, которая доступна. Поэтому как только Фонд национального благосостояния, резервный фонд будут потрачено примерно следующие там 14-20 месяцев, какой-то срок там полутора лет плюс-минус, тогда уже поздно будет пить боржоми, потому что все уже случится с точки зрения ожидания рынков, и эти ожидания начнутся гораздо раньше. Но, собственно говоря, они и сейчас, эти рынки, показывают уже многое что. Конечно, могут выйти различные деятели экономики и финансов, такие как Силуанов, Алюкаев, Шувалов, даже Медведев, и сказать: окей, мы хотим продлить агонию. Ну, они, конечно, так не скажут, но то, что они сами себе скажут. Мы хотим продлить эту агонию, и давайте тогда будем приватизировать российские компании. И эти деньги мы будем использовать на продление нашей агонии. Ну, дело в том, что если когда-то говорили о различных преступных махинациях и способах приватизации в середине 90-х, вот эта схема приватизации сейчас будет точно преступной, абсолютно, потому что будет попытка приватизации по совершенно бросовым, депрессированным ценам, которые не зависят своих оценочных показателей от того, как бы, хаоса и общей приватизации, и общих реформ середины 90-х. Они зависят от рукотворного кризиса, устроенного ими же, начиная с геополитических авантюр и преступлений. И это рукотворный кризис и, соответственно, рукотворные уровни цен. По этим рукотворным уровням цен они будут приватизировать, возможно, себе в руки. Потому что какое-то количество из этих людей уже как с точки зрения физлиц, физических лиц, да, среди окружения Путина, которые украли у России, российского народа, наверное, там триллион долларов за последние 10 лет, они будут использовать эти деньги на приватизацию каких-то кусков таких компаний, как Роснефть, Сбербанк и, может быть, даже Газпром, по тем ценам, которые депрессированы и ниже. Но все равно этот механизм, он не сработает, потому что, ну, они продлят свою агонию еще на полгода этими деньгами. А потом все равно произойдет глобальный взрыв всей экономики, и дальше будет социальная, наверное, уже поздно будет говорить там момент о социальной напряженности. Это будут уже социальные взрывы. Но социальными взрывами может последовать все что угодно. И отвалы регионов, и сепаратизм, и реакция Москвы на эти отвалы регионов, и стрельба, и кровь, и в самом худшем случае в какой-либо форме что-то наподобие гражданской войны.
А как вы считаете, вот вы опять же пишете, что МВФ будет оказывать помощь, ну, если действительно катастрофа произойдет, только при смене нынешнего режима. Ну, все-таки то, что вы описываете, действительно, если что-то подобное произойдет, то это вернет страну в хаос. Может быть, МВФ все-таки постарается как-то помочь, чтобы не допустить такой уж серьезной дестабилизации России? Я имею в виду политической и социальной дестабилизации.
МВФ не будет помогать в этом случае. Это абсолютно исключено. Дело в том, что МВФ имеет бизнес, имеет какие-то взаимоотношения только со странами, которые или капиталистические, или которые находятся в так называемом переходном периоде своей экономики, своего социально-политического уклада. Но с чем МВФ точно никогда не имеет никакого дела, это с режимами, которые можно назвать бандитским неофеодализмом. Здесь программа МВФ, она же не бесплатная. Каждая программа имеет свои условия. И МВФ диктует эти условия достаточно жестко. И, соответственно, ни одно из условий МВФ, конечно же, не может быть этим режимом каким-то образом выполнено. Никаких структурных реформ режим Путина проводить не собирается. Фактически было 16 лет на проведение структурных реформ Путина. А когда страна пришла в то состояние, в которое она пришла, то тем более никаких структурных реформ проводить не будет. И мало того, у нас не просто какие-то структурные реформы, которые мы могли бы думать об их проведении, знаете ли, в таком нормальном режиме первых лет правления Путина при премьер-министре Касьянове. Собственно говоря, тогда и были проведены достаточно крупные структурные реформы.
А какого рода реформы? Вы не могли бы чуть-чуть уточнить, что вы имеете в виду под структурными реформами? Потому что обычно либо поливают 90-е годы, вы сами назвали приватизацию преступной, которая тоже в 90-х годах состоялась, либо говорят о том, что эти самые реформы структурные не проводились. Какого рода реформы были проведены? Вот на которые, как вы пишете, опять же, опирался Путин.
Во-первых, была проведена достаточно масштабная налоговая реформа. То есть при Ельцине практически не собирались, или плохо очень собирались налоги, и бюджет был постоянно с дефицитом. Была введена плоская шкала 13% на подоходный налог для физических лиц, ужесточенное наказание, ответственность за неуплату этих налогов, и когда 13% налог стал универсальным для всех, с одной стороны, а с другой стороны была ужесточена ответственность. Все начали платить налог 13%, потому что фактически Россия стала налоговым раем, при этом не являясь офшорной зоной. Это большое достижение было, оно было сделано вот как раз при первых годах Путина. Было проведено достаточно много тогда подобного рода реформы, были, если вы помните, и программа Грефа, которая была написана и называлась 2010, если я правильно помню. Вот эти вещи, они начали набирать ход, а потом были очень быстро свернуты. И они были очень быстро свернуты, потому что те люди, которые находились тогда в правительстве или около правительственных органов, которые были, в общем-то, такими технократами и профессионалами, их начали снимать с должностей или куда-то отодвигать, и на все эти ключевые должности начали приходить личные друзья Путина или его какие-то по-любому знакомые из КГБ. И вот в этот момент, конечно же, начался очень быстрый демонтаж капиталистической системы, которая, как мы знаем, основывается на нескольких главных принципах, самый главный из которых — это железобетонная гарантия частной собственности. Конечно, эта гарантия частной собственности, она должна основываться в том числе на наличии независимых и честных и справедливых судов. Мы также знаем, что судебная система является третьей ветвью власти. Первая ветвь — это исполнительная, потом законодательная, третья — это судебная. Путин демонтировал государственные институты, институты, которые вообще сами по себе образовывают государство. И на данный момент мы можем констатировать, что государства как такового в Российской Федерации не существует. Существует бандитский неофеодализм, сопряженный с некой формой диктатуры. И демонтированы фактически все три ветви власти, они превращены в одну, только в исполнительную власть президента и одного лица. Это единственный человек, который решает в России все.
Опять же, вы говорите о том, что рынки учитывают возможность тех или иных событий, возможность отмены санкций против Ирана, видимо, тоже должна была бы быть ими учтена. В этой связи такой вопрос. Вот насколько это событие может повлиять вот в ближайшее время на ситуацию с российским фондовым рынком, с рублем? Отыграно ли это уже рынками, или это как-то серьезно повлияет вот в ближайшие дни, может быть, недели?
Возможно, еще повлияет, но видно, что это уже повлияло. Когда произошла аннексия Крыма, в марте 2014 года, то мои источники в Вашингтоне рассказали мне о том, что у президента Обамы в так называемой ситуационной комнате было несколько встреч с стратегами как по политике, экономике и финансам, так и представителями нефтяной индустрии США, где решались вопросы о том, каким образом можно выбить из рук Путина вот это, как считал Путин, геополитическое оружие. А именно не только нефть и газ, да, но и цены на них, которые были на тот момент очень-очень высокими. И не случайно, что после всех этих встреч в ситуационной комнате Белого дома Обама отправился в ближневосточное турне, включая посещение таких стран, как Саудовская Аравия, Катар и так далее. И совершенно очевидно, что США инсценировали достаточно такую эффективную программу по снижению цен на нефть, которая привела к фактическому уменьшению цены на нефть многократно. Да, там, говорить о том, что рынок нефти абсолютно не политизирован, было бы просто смешно. И, конечно же, администрация Обамы, я считаю, очень грамотно и хорошо играла в свои карты для такого очень серьезного снижения цены на нефть. А это снижение достигло своей цели — выбивания этого оружия из рук Путина.